говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкая Церковь.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 821 выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Открываем мы нашу сегодняшнюю программу словом иеромонаха Гурия Гусева, настоятеля храма во имя Воскресения Христова в Сергиевом Посаде, подворье Троицы Сергиевой Лавры, о смиренном мудрии. Затем вы услышите очередной выпуск из авторского цикла заслуженного профессора Московской духовной академии доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата по письмам святителя Иоанна Златоустова. Протоиерей Борис Можаев, настоятель храма Ахтырской иконы Пресвятой Богородицы в Хотьково, продолжает свою беседу о православной семье. Завершит сегодняшний выпуск чтение жития преподобного Сергия Радонежского, составленное его учеником преподобным Епифанием Премудрым. Дорогие братья и сестры, в дни Великого Поста, на второй седмице, на Лаврском подворье в храме Воскресения Христова настоятель храма иеромонах Гурий Гусев, завершая богослужение, произнес слово о смиренном мудрии. Мы предлагаем его вашему вниманию.
Братья и сестры, вчера мы рассуждали здесь, в этом храме, о смысле и важности первой части молитвы «Премусилия», о которой говорилось, о тех страстях, которых мы просим Господа нас уберечь. А во второй части молитвы говорится о добродетелях, которых мы просим у Бога, чтобы Он нам их даровал. В первом списке упоминается добродетель целомудрия. «Дух же целомудрия, говорим мы, вместе с преподобным Ефремом, целомудрие достойно всякой похвалы. Оно восхваляется, ублажается святыми, о нем можно бесконечно говорить, прославляя эту добродетель. И часто, произнося молитву прямо сирин, мы не замечаем той добродетели, которая упоминается второй. Дуже целомудрие и смиренно мудрее. Что же это такое? Поистине, по-настоящему мудрым можно назвать того человека, который смиряется, который мыслит, мудрствует, смиренно. И вот почему. Первый поступок, который был совершен и повлек за собой падение, была гордость. Дьявол возгордился, превознося себя, и пал ниже всех прочих. Почему? Бог был достаточно высоко. Он был выше других. Он был сиял, был в своем сиянии почти подобен Богу. Возгордился и с этой высочайшей высоты не зринулся в пропасть. Вот каждый раз, когда человек совершает какой-то грех, этому предшествует его возношение. И чем более высоко человек возносит себя, тем больнее бывает его падение. Но оно больно не потому, что обидно, или потому, что какие-то последствия у него тяжкие. Потому что чем выше человек возносится в своей гордыне, тем более тяжкий грех он может совершить. Один из святых нашего времени сказал очень хорошие слова, что смирение никогда не падает. Смирению невозможно упасть по той причине, что смирение и так ниже всех. Человек смиряющийся, он никогда не упадет. И если он и согрешает по свойственному, исказившемуся после грехопадения Адама, естеству человеческому, то человек смиренный упадет не больно, потому что смирение уже ниже всех. Когда мы просим Бога послать нам дух смиренно-мудрый, мы просим у Него мудрость и разум для того, чтобы, совершая любые наши поступки, сверять их с заповедями Божьими и возлагать их на некие мысленные весы. В этом и заключается мудрость человека смиренного. Будет ли его поступок возносительным, питать его страсть, его гордыню, или оставит его в смиренном состоянии, из которого человеку нельзя будет упасть. Мы очень часто совершаем поступки, которых или противопоставляем себя другим, или пытаемся себя как-то вложить, утешить какими-то мыслями самообольщения, или же похваляясь перед другими людьми, или ставя задачи, которые совсем от нас не требуются, когда их выполняем, гордимся этим. А на деле дела эти пусты. И после того, когда мы падаем, согрешаем, мы понимаем только, насколько нелепы в этой нашей бессмыслице, насколько в нашей гордыне мы высоко себя вознесли, узнаем только по силе и тяготе своего падения. Прося смиренно мудрее у Бога, будем понимать, что мудрость сопрягается со смирением. Именно такой человек мудр, который не возносит себя. Как сказано в Евангелии, не богатеет в себя, а богатеет в Бога. То есть добродетель, который к Богу могут приблизить. А человек, который богатеет в себя, чаще всего кормит свои страсти, самолюбие, обольщаясь несчастным, думая, что он этим становится тверже, крепче, умнее, сильнее. Но когда он падает, он понимает, как высоко он был, высоко в своей гордыне, а не добродетели. Дух же смиренно мудрее, да подаст всем нам Господь. И каждый раз, когда мы эту молитву произносим, будем помнить, что мы весь пост бьем у Бога в пол, прося у Бога смиренно мудрее, но не замечаем, чего просим, не понимаем, и продолжаем возноситься в своей гордыне, не понимая, чего просим. Духа смиренно мудрее да подаст Господь вместе с разумением.
Вы слушали слово иеромонаха Гурия Гусева, настоятеля подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, храма Воскресения Христова в Сергиевом Посаде, о смиренном мудрии. Продолжает нашу программу заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «По письмам святителя Иоанна Златоуста».
Из слова пятого о Лазаре, святителя Иоанна Златоуста. Рассуждение о воскресении. «Не хочу вас, братья, не видите усопших. Да не скорбите, як уже и прочие неимущие упования. Аще бо веруем, як Иисус умре и воскресе, так и Бог усопшие во Иисусе приведет с Ним». Святой апостол Павел. Здесь наперед надо обратить внимание на то, почему апостол, когда говорит о Христе, называет смерть его смертью, а когда говорит о нашей кончине, то называет ее не смертью, а успением. Почему же смерть Христову апостол назвал смертью, а наше успением? Говоря о Христе, он употребил слово «смерть», чтобы показать действительность его страданий, а у нас успение, чтобы умерить нашу скорбь. Там, где совершилось воскресение, он смело употребляет слово «смерть», а там, где воскресение есть предмет надежды, употребляет слово «успение», самым названием и утешая нас, и укрепляя благие надежды. Спящий, конечно, встанет, а смерть есть нечто иное, как продолжительный сон. Не говори мне, что умерший не слышит, не говорит, не видит, не чувствует, ибо таково же состояние и спящего. Если можно сказать нечто странное, то и душа спящего как бы спит, а умершего напротив бодрствует, но умерший, скажешь, гниет и тлеет, и превращается в прах, пепел. Что же из этого, возлюбленный? Поэтому самому и надобно особенно радоваться. Тот, кто хочет перестроить развалившийся и ветхий дом, наперед выводит из него живущих, потом разрушает этот дом и снова воздвигает в лучшем виде. Выведенные не скорбят об этом, а еще радуются, потому что обращают внимание не на видимое разрушение, но воображают будущее, хотя еще и невидимое здание. Так и Бог разрушает наше тело, намереваясь создать его вновь, и сперва изводит живущую в нем душу, как бы из какого дома, дабы потом воздвигнуть его в лучшем виде, опять ввести в него душу с большей славой и так дальше. Будем же обращать внимание не на разрушение, а на будущую славу. Итак, видим умершего, не на то смотри, что он сомкнул глаза и лежит безгласным, но на то, как он воскреснет и получит неизъяснимую, изумительную и дивную славу и от настоящего внешнего вида возведи помыслы к надежде будущего. Когда не человек, не подобный себе раб, но сам владыка берет к себе твоего ближнего, печалиться и сетовать? Скорбь естественна, но скорбь чрезмерная, свойственна душе безрассудной, умоиступленной и слабой. Поскорби, поплачь, но не ропщи, не благодушествуй, не негодуй, воздай благодарение взявшему. Если станешь роптать, то оскорбишь и умершего, и прогневаешь взявшего, и повредишь самому себе. Но если будешь благодарить, то и его украсишь, и прославишь взявшего, и сделаешь пользу самому себе. «Скорби, — говорит святой апостол Павел, — но не как язычник, не ожидающий воскресения, не имеющий надежды на будущую жизнь». Смерть есть успокоение, освобождение от житейских трудов и от забот. Итак, когда увидишь, что кто-либо из ближних отошел отсюда, не ропщи, но умили сердцем, войди в самого себя, испытай совесть, помысли, что и тебя немного после ожидает такой же конец. Послушай, что сказал Иов, когда лишился целого сонма детей. Господь дадя, Господь отъят. яко Господеві ізволіся так бысть. Дивны эти слова. Если же хочешь видеть и другого святого, который имел единородного сына и оказал такое же и даже большее мужество, то вспомни о патриархе Аврааме, который, хотя не видел Исаака умершим, но, что было еще мучительнее и прискорбнее, получил повеление от Бога самому заклать его и не воспротивился этому повелению. Представь же, каково было ему разговаривать с сыном наедине, без свидетелей, когда сердце сильнее разгорается, и любовь бывает пламеннее. Это не в один или два дня, но в продолжении многих дней. Не показал человеческой слабости. Поистине, это был ротоборец, сражавшийся самой силой природы. Какое слово может изобразить его мужество? Он возвел отрока на гору, связал, положил на дрова, взял нож и хотел нанести удар. Затем, как и что сказать, не знаю, знает только сам сделавший это. Никакое слово не может изобразить, как не оцепенела рука, как не ослабила крепость мышц, как не смутил его любезный вид отрока. Достоин удивления здесь и Исаак. Как отец, ему повиновался Богу, так он отцу. Здесь виден был отец и вместе жрец, потому что отец и заклал сына, и не заклал. И Бог дал ему такое повеление не потому, чтобы хотел видеть пролитие крови, но для того, чтобы показать себе произволение Авраама посреди всей вселенной, возвестить о доблести его и всех потомков научить, что заповеди Божии должно предпочитать всему. Какое же прощение, скажи мне, какое оправдание будем иметь мы, если, видя этого доблестного, с такой готовностью повинующимся Богу и во всем Ему покорствующим, сами будем роптать?
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата по письмам святителя Иоанна Златоуста слушайте в ближайшем выпуске программы «Троицкое слово». дорогие наши слушатели. В одном из прошлых выпусков программы «Троицкое слово» мы начали знакомить вас с лекцией и беседой протоиерея Бориса Можаева о православной семье. Слушайте третью передачу из этого цикла.
Второй вопрос. Вот человек получил такое на латыни название «homo sapiens» – человек разумный. Разумный. Поэтому мы, по идее, разум своим пользоваться. Как говорят, что голова дана не только для того, чтобы головной убор носить, но для того, чтобы еще и думать. Так вот вопрос, а для чего живет человек? Вот животное, оно для чего? Ну, есть заповедь, плодитесь, размножайтесь. Все, инстинкты. Куда вот инстинкт ведет, туда и идет. А человек думает. Вот знаете, мне запомнилось воспоминание одного семинариста еще до революционного времени. Он учился в семинарии, была девица, которой, в общем-то, он так посматривал на нее с интересом. И она на него. Ну, а потом он принимает решение стать монахом. И вот завтра пост, сегодня он последний раз решил съездить в Москву, вышел к нам на станции в Сергиев-Посаде на платформу и ждет, когда поезд подойдет. Электричек не было, еще поезд. И вдруг он видит, как на дальнем конце перрона появляется вот эта барышня и идет навстречу ему. Сердце у него ёкнуло, и он понял, что, пожалуй, завтра он постригаться не будет. Но в этот момент подходит поезд, он успел прыгнуть в эту самую дверку, прежде чем девица подошла, и поезд тронулся. Наутро состоялся постриг. И на следующий день он понял, как же хорошо, что эта девица не успела дойти до него. Вот понимаете, вот выбор. То ли вот туда, то ли сюда. В отличие от любого животного, которое выбора не имеет, свободы нет у него. А у человека есть свобода. И вот мы выбираем, а куда, что и как будет. То вот какова цель жизни? Есть одна цель жизни, которая безошибочна. Это спасение. Интересно беседовать вообще бывает с людьми неверующими. Я говорю, ну вот цель-то жизни человека спасение. Он говорит, а чего спасение? Вы понимаете, ему еще непонятно, что он погибает. Что все мы погибаем. Вот со временем, может быть, он поймет, а может и нет. Так и помрет. Не осознавая, что он в огне, в пожаре, в воде, где угодно. Так вот цель жизни человека, по идее, спасение. Ну вот сегодня только я служил литургию, и там есть такой возглас у священника: «Горе имеем сердца». Сердца в горний мир, туда. И Христос говорит о том, что «Я есть жизнь, я есть путь». Вот мы за Ним следом идем в горний мир. Горний мир. Кто еще на земле в горний мир ходит? Альпинисты. И вспомните слова из песни альпинистов. Лучший гор может быть только горы, на которых еще не бывал. Лучше гор, говорят, ничего нет. Ну и действительно, в любом месте, меня это вот в Крыму поразило. Пошел от берега моря в горку. Прошел 15 минут, поворачиваюсь назад. О, красота-то какая! Вот тот же самый мир, который ты видел вот вблизи, как он преобразился, как оттуда видишь далеко. И как прекрасен этот мир. Вот горний мир. И вот мы идем в горний мир. Альпинисты идут в горний мир. Вот мне рассказывал мой брат, он альпинист, хороший альпинист. Первый разрядник, инструктор, сам водил группы. Вот рассказывает, однажды мы пошли вдвоем в паре с приятелем на вершину одну. Идем. Есть такая вот структура, называется карниз. Склон, потом тропиночка и опять обрыв. Вот идут они по этому карнизу. Приятель говорит, мой, килограмм на 20 тяжелее, чем я. Я зафиксировался. Крюк вбил, прицепился к нему, его страхую. Он проходит по этому карнизу на расстоянии вытянутой веревки. Все, дальше идти веревка не пускает. Он остановился, вбил крюк. Я снимаю свое кольцо, иду следом за ним. Но он прошел, он тяжелый. И вдруг подо мной обваливается с кубометра породы, и я лечу вниз. Что дальше? Приятель убежал. Вытащил, и мы пошли дальше. Вот это семья. Вот в 1977 году врачи сказали про меня. Все, конец. Шансов нет никаких. Умер. Неделю без сознания и так далее. Спасибо жене, вымолила. Жив по нынешнее время. В 84 году повторилась история с ней. Когда мы потом, вот уже беседуя задним числом, я думал, что уже финиш. И она думала то же самое. Слава Богу, мы вдвоем. Между нами связка. Мы венчаны. Вытаскиваем друг друга и идем дальше. Вот это семья. Православная семья, связанная. Когда то, что Господь соединил, человек да не разлучает. Вне православной семьи, где не соединено с Господом, есть способ. Достаешь ножик и веревку обрезаешь. Как там, забыл это имя-то лошадки, боливар не вынесет двоих. Вот семья-то не православная. Боливар не вынесет двоих. Одного скинул и пошел вперед. А православный вынесет и спасет, и доведет. Вот это, собственно говоря, цель семьи, основная, спасение. Каким образом он будет идти? Совершенно по-разному. Выбор есть, огромный выбор. Вот смотрите, то, что мы знаем про Иоанна Кронштадтского. Как брат с сестрой прожили с матушкой Лизой. Роптала она вначале, пыталась как-то вот добиться исполнения супружеских обязанностей. Смирилась. И если муж ее на небесах, где она? Мы ее не почитаем в качестве святой. Но без сомнения, она не может быть не там, где ее муж. Потому что да будут двое, плоть одна. Если у меня одна половина забралась куда-то там, вторая где останется? Да она там же будет. Вот вам пример жизни, по сути дела, монашеской, но в семье. Другой пример. Ну, я не знаю, тут ведь, понимаете, вещи семейные достаточно непредсказуемы, неизвестны, вернее говоря. Я слышал, что вот про одного, про Пиерея теперь уже, благочинного церквей, огромного благочиния. Когда у нас, вот я посмотрел, в нашей области самое большое благочиние, это Дмитровское, там около 60 церквей. А дальше идут, вот наш Сергиево-Посадское, еще 2 или 3 благочиния, это около 40. А у него свыше 70. Огромнейшее. Он директор классической гимназии, полной, 10-летней гимназии. Человек, который ведет огромнейшую работу. Ну вот, на приходе, это в другой области, далеко отсюда, на приходе поговаривали, что он к монашеству тянулся, и когда вот женился, то какое-то время пытался жить, как Иоанн Кронштадтский. Довольно долго я там не был, поехал, встретил с батюшкой, общаюсь, потом там записочками обмениваемся, там помолиться друг за друга. Смотрю, 3 или 4 детишек. Ну вот, собственно говоря, Господь и сказал, чадородием спасешься, женщине. Вот вам семейный путь. Но ведь опять-таки, если женщина спасается чадородием, неужели муж-то ее не спасется при этом? Пример, далеко ходить не надо, Ходькова. Родители преподобного Сергия. Ведь понимаете, вот если мы начнем читать жития схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, то особенного ничего нет. Если там что-то есть, то это больше говорится о жене. Как она была на службе, будучи непраздной, и как младенец в чреве ее 3 вскричал в самые ответственные моменты службы, и как она еще усилила свой пост. У нас сейчас как женщина говорит, ой, караул, я не могу поститься, я вот ребенка жду. Она усилила пост и так далее. И вот получается, что если брать жития вот этих 2 святых, то там очень немножко говорится о них, а в основном об их сыне. Но ведь простите, яблоко от яблони недалеко падает. Это народная пословица. А Евангелие говорит, по плодам вашим узнают вас. И мы что можем сказать? Что у них есть сын, преподобный Сергий. Кто его воспитал, мать или отец? Оба. И вот это чадородием спасешься, сказанное Марией, оно спасает Кирилла. Нельзя их разлучить. Что соединил Господь, то человек да не разлучает. Вот вам, пожалуйста, семейный путь спасения. Это особый путь. Почему? Монаху трудно судить об этом. Он по этому пути не ходил. Вы понимаете, вот однажды я был в гостях у архимандрита. Ну, человек прошел очень тяжелую жизнь. с 14 лет. Как он говорил, я в 14 лет одел подрясник, и больше я его никогда не снимал. У него был поврежден глаз, и когда его призвали в армию во время войны, ну, стало понятно, что нельзя его. Его направляют в трудармию, трудиться. И требуют, сними подрясник. Он говорит, не сниму. Тогда ему военком, райвоенком, дает письмо, в облвоенкомат направляет, запечатанное, езжай туда. Ну, говорит, приехал, в облвоенкомате распечатает письмо, прочитали и засмеялись. Я говорю, о чем дело? Прочитай. Дает, там райвоенком написал, посылаю такого-то для того, чтобы его расстреляли. Ну, те посмеялись, спрашивают, в чем дело? Да отказался подрясник снимать. Ну и ладно, иди копай землю. Ну и вот, собственно говоря, человек, который прошел через лагерь, человек, который был настоятелем, вот вновь открыто, в крупнейшем монастыре, который был на Афоне, которого послали в Россию полечиться, который сейчас один, ну, если не единственный, то один из очень немногих духовников в одной из областей нашей России. Ну, опытнейший духовный человек, ему сейчас за 80. С 14 лет. Так вот, когда я был у него в гостях, там народу много все время. Идут. И вот кто-то задает вопрос. Батюшка, а скажите вот там что-то о семейных делах. Он улыбнулся и говорит, слушай, я монах с 14 лет. Что я в семье понимаю? Вот у отца Бориса спроси. Ну, я думаю, что это шутка, потому что он ответил дальше. Он хорошо знает и может. Вот у него есть дар, когда можно сказать о семье. Но понимаете, когда какой-нибудь 30-летний монах, который никогда семьи не знал, и начинает вот так вот рассуждать и давать советы, вы знаете, я вот не захватил книжечку «Сказки о скорой помощи». Врач скорой помощи описывает различные истории, которые вот на скорой помощи, ну, может быть, якобы бывали. Я думаю, что основа там документальная идет. И там я чему поразился, когда читал, читаю, думаю, почему она продавалась в православной лавке. Я купил ее в издательском отделе Московской патриархии на Погодинской. А потом наткнулся на несколько рассказиков. Печальные рассказы. Беременная женщина, погиб плод. Ей дают направление на то, чтобы провести, ну, то, что называется, чистку. Какой-то очень умный, в кавычках, духовник сказал, ни в коем случае, ни за что, зачем. Все произойдет естественным образом. В конце концов, ее пришлось по скорой помощи срочно госпитализировать и произвели ампутацию матки. В противном случае она просто погибла. И там приводится вот целый ряд примеров абсолютно медицински безграмотных советов, которые дают очень такие ревностные духовники, не по разуму ревностные. И вот эта женщина, она просто призывает, она говорит, что если вам надо стенку сложить из кирпича, то вы не будете призывать сантехника. Если вам нужно получить медицинский совет, не надо, наверное, идти к священнику. Попросите благословения, батюшка, благословите, вот я собираюсь к врачу пойти, благословите, чтобы Господь вразумил этого врача, что он мне дал совет, такой, какой надо. Вы понимаете, вот, ну, слава Богу, вот Господь дал мне знания, я кандидат медицинских наук. Но худо-бедно, в общем-то, что-то в медицине смысл. И вот, скажем, бывали случаи, когда я говорил срочно, немедленно, как можно быстрее, психиатру и на лечение. И девушка взяла академический отпуск, пролечилась, вышла, догнала. Закончила вместе с своим курсом учебный год. И, слава Богу, сейчас наблюдает все психиатра и продолжает учебу. А в другом случае, когда родители требовали немедленной госпитализации, слава Богу, мы справились. Уже около 6 лет течет, идет процесс свой. Он застабилизировался без всякого лечения. Ну, в общем, регулярно исповедуется, регулярно причащается и так далее. Я беру на себя ответственность в этом случае. Почему? Потому что, с одной стороны, вот знаю психиатрию, отработал около 8 лет психиатр. С другой стороны, худо-бедно какой-то священник. Знаю, как помогать. Но понимаю, что в любой момент, может быть, потребуется госпитализация. Внимательно приходится смотреть за этим делом. А если ты в этом деле ничего не знаешь? Какой психиатр? Да вы что? Да вы что? Да вот давайте ходите там, исповедуйтесь, причащайтесь и так далее. Вот опять-таки, отчитка. Но для меня это, скажем, вот достаточно больной вопрос идет. Вот тот самый схимник, о котором я рассказывал, что-то на фоне было и так далее. На вопрос об отчитке он мне сказал: «Отец Борис, я единственный раз в жизни участвовал в отчитке. Это было, когда мы освободились из зоны. Я встретился со своим духовником, епископом, и на Алтае нам позволили взять брошенный храм деревянный, его отмыли, очистили, собралось нас 12 человек братья, и мы там начали, в общем, служить. Правящий архиерей присылает женщину для очистки. Привезли в цепях, веревки рвала. Многократно бывала в психиатрической больнице. Подлечат, выпишут, опять попадают туда и так далее. Он говорит, очистку должны проводить 7 человек, вот как соборование. Мы неделю молились и постились, готовились к этой очистке. Потому что отчитка – дело опасное как для того, кто отчитывает, так и для того, кого отчитывают. Когда началась отчитка, начало орать, начала кричать, пыталась эти цепи порвать и так далее. Закричала: «Я вас всех отсюда выгоню, ваш храм спалю, а тебя, вот епископа, который возглавлял, вот духовник и настоятель в этой самой церкви, а тебя из церкви выгоню». Потом упала, забилась, пена и успокоилась. На утро ее вынесли на руках совершенно вменяемую, говорящую, очень ослабленную. На сено положили и повезли домой. Через неделю была гроза, очень сильная гроза. Ударила молния в этот храм и сгорел, как вот порох. Успели только несколько икон вытащить, все. На следующий день приехали чекисты, чудесами тут занимаетесь. И так далее. И епископа ихнего отправили на покой. Но он говорит, стал епископом еще до революции, знал законы, он подал на Вселенский суд, его восстановили. Еще 8 лет он был правящим архиереем, называли епархию, я знаю, просто говорить не буду. И умер уже на покое в Одесском монастыре. Вот это, говорит, настоящая отчитка. Ну вот понимаете, когда приходит человек с каким-то заболеванием, с болячкой, вы назначите ему лекарство, все будет в порядке. Пособоруйте, поисповедуйте, попричастите, глядишь, может и без лекарства обойдется. Но это на то и есть духовное средство. В прошлом году просят, батюшка, умирает Светлана. Старушка к 80 годам подходит, доктор пришел, хороший у нас участковый врач. Там, где вот храм стоит. Вот. Сказал, 2, максимум 3 дня жить осталось. Родня уже вся съехалась на похороны. Потому что помирает. Пришел. Вот есть такое сапорозное состояние. Кое-как вот на отдельные вопросы отвечает. Головой кивнет или 1-2 слова. Вот. Ну, удалось кое-как вот исповедовал, причастил, пособоровал. Жду, когда на похороны позовут. 2 суток, 3, неделя. На 10-й день пошел. Захожу, хоть и в нижней рубашке, сидит за столом, уплетает. Еще через некоторое время на улице встретил. В храм пришла, в храме уже исповедовалась, причащалась. Вот уже скоро год будет. Как живет, на службе сегодня была. Вот смотрите, подобные истории мне рассказывал отец Иоанн Лопухович, который был когда-то настоятелем Ильинского храма, сейчас Шеметова настоятельствует и так далее. Но вот это духовные, обычные самые вещи. Вы понимаете, зачем применять операцию, если можно выпить аспирин или что-то еще, и это поможет. Вот есть таинства, которые даны. Отчитка пришла вообще с Запада. Это западное. Это требник Петра Могилы. Вот оттуда, от католичества идет. Они, засучив рукава, с бесами воюют. Мы, люди, грешные. Куда нам с бесом воевать? Когда у преподобного Серафима Мотовилы сказал, что я хочу с бесом сразиться, преподобный Серафим руками замахал, куда нам с ним сражаться? Если бы Господь позволил, он бы одним коготочком шар земной перевернул. Куда нам с ним сражаться? А мы набираем полный храм, один выходит и гоняет всех.
Вы слушали третью передачу из цикла бесед протоиерея Бориса Можаева, настоятеля храма Ахтырской иконы Божьей Матери в Хотьково, о православной семье. Продолжение в ближайшем выпуске программы «Троицкое слово».700-летию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия Чудотворца и похвальное ему слово, написанные учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид. Об основании монастыря на реке Киржач. В скором времени вновь началось смятение. Ненавидящий добро враг, который не мог терпеть от преподобного сияющую зарю, видя, что его унижает преподобный, в помыслы вложил братьям противиться наставничеству Сергия. В один из дней, а день был субботний, вечерню пели, игумен же Сергий был в алтаре, облаченный в священническую одежду. Стефан же, брат его, на левом стоял клиросе и спросил канонарха: «Кто тебе дал книгу эту?» Канонарх же ответил: «Игумен дал мне ее». И сказал Стефан: «Кто игумен вместе этом? Не я ли раньше пришел на место это?» И другие некоторые слова неподобающие произнес. Услышал это святой в алтаре, но не сказал ничего. А когда вышли из церкви, святой не пошел в келью, но сразу же покинул монастырь, так что никто не знал об этом, и отправился один по дороге, ведущей в Кинелу. Так наступила ночь, и он в пустыне спал. Утром же, встав, он пошел дорогой своей и пришел в монастырь на Махрище. И попросил у Стефана, который был в том монастыре, какого-нибудь брата, который смог бы показать ему место пустынное. Многие места обойдя, наконец нашли они место, красивое весьма, и река была поблизости, называющаяся Киржач, где теперь монастырь стоит, честного благовещения, пречистой владычицы нашей Богородицы. Когда Сергий, как мы раньше сказали, ушел из монастыря, хватились и не нашли его. Тогда все весьма встревожились и отправили повсюду братью искать его, одних в пустыне, других же в город, ведь не могли они с таким пастырем разлучиться. Один же из братьев пришел к Стефану на Махрище, желая узнать о Сергии. И услышал он, что Сергий в далекую пустыню ушел, желая монастырь построить, и весьма обрадовался. И хотя в радости хотелось ему идти к святому, но он все же назад возвратился в монастырь, чтобы братью утешить в скорби о святом. Когда же братья услышала о святом, она весьма обрадовалась, и начали приходить к Сердию, иногда по два человека, иногда по три, а иногда и больше. Сам же отец наш Сергий сначала поставил келью, чтобы в покое пребывать после великого труда. Затем он посылает двух учеников своих к всесвятейшему митрополиту Алексию, прося благословения на основании церкви. Получив благословение, он начал строить церковь, сначала молитву произнеся такую: «Господи Боже сил, иже древле Израиля многими уверивай великими чудесы, и законодавца своего Моисея, многими и различными известив знамениями, иже Гедеону руном образ победы показавый, сам ныне владыка вседетелю, услыши мне грешного раба своего, молящегося тебе, прими оба молитву мою и благослови место се, его же благоизволи создатися в славу твою, в похвалу же и честь, пречистая ти матери, честнаго и я благовещение, да и в том всегда славится имя твое, Отца и Сына и Святаго Духа». Он закончил молитву, и работа успешно пошла, благодатью Христовой, и было много людей, помогающих в этом деле, иноков и мирских, одни кельи строили, другие же службы монастырские, иногда же и князья, и бояре приходили к нему, серебра много давали для построения монастыря. Так, по благодати Божией, быстро церковь поставлена была, и множество братьев собралось. Некоторые из монастыря Святой Троицы, не вынося с духовным учителем разлуки и любовью великой возгоревшись, пошли в город к митрополиту и сказали: «Святой Владыка, знаешь ты, Святой Владыка, о нашей разлуке с духовным пастырем. Сейчас мы живем как овцы, не имеющие пастыря, священные иноки и старцы, и святое, Богом собранное братство, не вынося разлуки с отцом, уходит из монастыря, и мы не можем больше не видеть святого его лица. Поэтому, если ты соизволишь, Богом данный нам наставник, прикажи Сергию назад вернуться в его монастырь, чтобы не до конца изнемогли мы без него». Услышал это митрополит от пришедших братьев и немедля посылает двух архимандритов, Герасима и Павла, некоторые поучения посылая Сергию из Божественного Писания. Ведь митрополит его, как отец учил и как сына наставлял. Пришли архимандриты те и, поцеловав Сергия, как принято, сказали: «Отец твой, Алексий митрополит, благословляет тебя». «Весьма, — сказал он, — обрадовался я, услышав про твою жизнь в дальней пустыне, что и там многими прославляется имя Божие. Но подобают тебе тобой построенная церковь и Богом собранное братство. Поэтому, кого ты считаешь в добродетели преуспевшим из своих учеников, того поставь вместо себя настоятелем святого монастыря. Сам же назад возвратись в монастырь Святой Троицы, чтобы больше братья, скорбя о разлуке со святым твоим преподобием, из монастыря не уходило. А тех, кто досаждает тебе, я изгоню из монастыря, чтобы не было там никого, кто бы обиды тебе наносил. Но только не ослушайся нас. Милость же Божия и наше благословение всегда пусть будет с тобой». Услышав это, святой ответил им: «Так скажите господину моему митрополиту: все, что исходит из твоих уст, как из уст Христа, я приму с радостью и ни в чем не ослушаюсь тебя». Пришли архимандриты и сообщили митрополиту сказанное святым Сергием. Услышав это, митрополит весьма обрадовался совершенному его послушанию и быстро посылает священников, и они освящают церковь в честь благовещения Пречистой Владычицы нашей Богородицы, а церковь та и до сего дня стоит по благодати Христа. Избрал Сергий одного из учеников своих по имени Роман и посылает его к митрополиту. И вот, благословив его на священничество и игуменство в новооснованном монастыре, оттуда назад возвращается святой в монастырь Святой Троицы. весьма желал святой Сергий, чтобы был Исаакий молчальник игуменом в монастыре святого Благовещения, тот же никак не хотел, но, как мы сказали, полюбив безмолвие и молчание, упорно умолял святого, чтобы тот, наконец, благословил его молчать и ничего совсем не говорить. Святой в ответ на просьбу его сказал ему: «Чадо Исаакий, если молчать желаешь, наутро, когда закончим божественную службу, ты приходи к северным дверям, и я благословлю тебя молчать». Исаакий, следуя словам святого, когда увидел, что закончилась божественная служба, пришел к северным дверям. Святой же старец, перекрестив его рукой, сказал: «Господь пусть исполнит желание твое». И когда он благословлял Исаакия, тот увидел, как некое огромное пламя вышло из руки Сергия и всего Исаакия окружило. И с того дня пребывал тот в молчании бесстрастном, благодаря молитвам святого Сергия. Если порой и хотел тихо что-нибудь сказать, то запрещали ему это святого молитвы. Так пребывал он в молчании до конца дней своих, как сказано: «Аз же бых яко глух, не слыша, и яко нем, не отверзая уст своих». Так совершал он подвиги великого воздержания, тело свое удручая или постом, или бдением, или же молчанием, и, наконец, послушанием до последнего своего вздоха. Так он отдал душу свою Господу, к чему и стремился с юности своей. Когда услышали в монастыре о возвращении святого, вышло братья навстречу ему, и когда увидели они его, то показалось им, что второе солнце воссияло. И из уст всех слышно было: «Слава тебе, Боже, всех промыслителю!» И было чудесным зрелище и умиление достойным, потому что одни руки отца лобызали, иные же ноги, а другие к одеждам прикасались и целовали их, а иные впереди шли только из-за желания увидеть его. Все вместе радовались и славили Бога за возвращение их отца. Что же отец? Духом и он радовался, детей своих увидев вместе. Подошел к концу 821 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.